новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Реакция США и Азербайджана на предложение Владимира Путина по антиракетному радару. Фестиваль «Кинотавр» – первые фавориты прессы. Накануне очередного аукциона «Сотбис» русское искусство продолжает дорожать. Эти и другие темы, обзоры американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Переходим к главной международной теме последних суток. Речь пойдет о неожиданном предложении президента России Владимира Путина использовать вместо планируемой для размещения в Центральной Европе американской системы противоракетной обороны российский радар на территории Азербайджана. Аргументация Путина проста. Если американская система ПРО нацелена, как утверждает Вашингтон, исключительно на Иран и Северную Корею, так зачем размещать радары в Центральной Европе? Может быть, действительно лучше использовать радар на азербайджанской территории? Прямого ответа со стороны США пока нет, хотя есть заявление Белого дома, где предложение Путина названо позитивным шагом. А генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер пока очень осторожно высказывается по поводу технических возможностей такого рода решения проблемы. Он считает, что азербайджанский радар находится слишком близко к Ирану.
Пока рано судить о возможностях азербайджанского радара в смысле защиты от существующих угроз. На мой взгляд, он находится слишком близко от стран с непредсказуемыми режимами, о которых мы говорим.
Мнение генерального секретаря НАТО. Любопытно, что предложение о российском радаре в Азербайджане исходило от российского президента и первоначально не было никак прокомментировано в Баку. И вот теперь появились и первые азербайджанские отклики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
Азербайджан готов вести в двустороннем и трехстороннем формате переговоры с Россией и США по вопросу совместного использования Габалинской радиолокационной станции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов. Он подчеркнул, что арендуемая Россией Габалинская РЛС является собственностью Азербайджана, и поэтому Баку обязательно должен участвовать в переговорах по вопросам совместного использования данного объекта. В свою очередь, независимый политолог Расим Мусабеков назвал возможное американо-российское сотрудничество в вопросах совместного использования Габалинской РЛС позитивным для Азербайджана фактором. Однако, как считает Мусабеков, Азербайджан в таком случае вправе требовать и учета собственных интересов, в том числе в контексте карабахского урегулирования и обеспечения безопасности от угроз, исходящих от третьих стран. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Продолжим тему. Азербайджан может действительно извлечь из реализации такого предложения Владимира Путина значительные выгоды. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал на эту тему с директором Азербайджанской службы Радио Свобода Кинаном Алиевым.
Кинан, по-вашему, насколько неожиданным для руководства Азербайджана было то предложение, с которым выступил президент России Владимир Путин на саммите Большой Восьмерки?
Я думаю, что это не было неожиданностью, потому что уже азербайджанские официальные лица говорят о том, что этот вопрос обсуждался в ходе визита министра иностранных дел России Лаврова в Баку. То есть этот вопрос был согласован с Баку, и не случайно, что Путин поднял этот вопрос во время встречи Большой Восьмерки. И это тоже подтверждает тот факт, что Путин в своем выступлении заявил, что он имел беседу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, который сказал, что Азербайджан был бы рад участвовать в вопросах безопасности, которые касаются Соединенных Штатов и России. То есть я думаю, что этот вопрос был согласован с Баку, и это не было неожиданностью для Азербайджана.
А какие выгоды может извлечь Азербайджан вот из такого рода сотрудничества?
Только поднятие вопроса о том, что Азербайджан может стать как бы центром, где интересы Соединенных Штатов и России могут совпадать, тот факт, что Азербайджан может стать бы как бы элементом в вопросах мировой безопасности, это повышает стратегическую важность Азербайджана как для Соединенных Штатов, для Запада и также для России. То есть в этом вопросе Азербайджан может извлечь для себя выгоду, как бы повысив свой имидж на мировом уровне, показаться как бы одним из основных или важных игроков в мировой политике. Допустим, что Вашингтон и Москва согласятся в этом вопросе, то Азербайджан может, конечно, потребовать гарантии безопасности для себя и в то же время попросить эти страны принять больше усилий для решения карабахского конфликта. Азербайджан видит этот вопрос как бы восстановления своей территориальной целостности.
Как сильно может измениться позиция России в этом вопросе вот в результате такой договоренности?
Как мы знаем, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Карабаху, в то же время Соединенные Штаты являются участниками этого переговорного процесса. У этих стран есть конкретный интерес в Азербайджане. И если они примут решение использовать эту габалинскую радиолокационную станцию совместно, то, безусловно, у Баку появится карт-бланш, где Баку может как бы потребовать или же попросить эти страны усилить свои усилия, направленные на то, чтобы решить этот конфликт в пользу Азербайджана. То есть я думаю, что Баку будет этим пользоваться. И сейчас уже звучат оптимистические заявления перед встречей Алиева Качаряна в Санкт-Петербурге, которая состоится 10 июня. Я думаю, что оптимизм с азербайджанской стороны в большей степени связан с тем, что Азербайджан сейчас получил такую возможность повлиять на этот конфликт положительно, учитывая то, что происходит вокруг Габалинской радиолокационной станции.
Насколько позиция Азербайджана по этому вопросу продиктована отношениями, которые сейчас складываются между Баку и Тегераном?
Я думаю, что Баку очень осторожен в своих отношениях с Тегераном. Баку не хочет испортить свои отношения со своим южным соседом. Но когда идет вопрос о мировой безопасности, и когда идет вопрос о том, что интересы США и России могут совпадать в этом вопросе, и Азербайджан как бы является участником этого процесса, то, конечно же, Азербайджан будет больше исходить из позиции, конечно, своих. Если США и Россия являются как бы партнерами Азербайджана в этом вопросе, Азербайджан будет больше учитывать интересы Москвы и Вашингтона, чем интересы Тегерана. У Азербайджана нормальные отношения с Ираном, но эти отношения всегда очень осторожные, потому что, как вы знаете, в Иране проживает больше 20 миллионов азербайджанцев, и Азербайджан пытается как бы продолжать нормальные отношения с Ираном. Но в то же время, если, как я сказал, интересы Вашингтона и Москвы совпадут в Азербайджане, то Баку будет стараться учитывать интересы этих стран, нежели чем интересы Тегерана.
А возможны ли протесты оппозиции в Азербайджане против такого рода сотрудничества? Или, может быть, протесты экологов?
Интересно, что вот наш корреспондент сейчас находится в регионе, в Габале, и он спросил местных людей, что вы думаете про то, что сейчас Габала может стать как бы центром, где Вашингтон и Москва могут сотрудничать. Люди многие даже не знали, что такое предложение есть. Некоторые считают, что зачем это отдавать американцам или же русским? Мы сами можем это использовать. Хотя, конечно, они не понимают, что Азербайджану такая станция практически не нужна. Но многие надеются, что если вдруг такое сотрудничество получится между Москвой и Вашингтоном, то появятся новые рабочие места или же будет какая-то компенсация местному населению. Позиция оппозиции пока что нам неизвестна, но я думаю, что в принципе большинство в Азербайджане отнесутся к этой идее нормально, потому что это как бы увеличит стратегическую роль Азербайджана в мировой политике.
С директором Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинаном Алиевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывы метана в шахтах Ульяновской юбилейной произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Поляковский. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. 6 сотрудников российской компании «Русал», похищенные в Нигерии, живы и здоровы, сообщил представитель российского посольства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, другие материалы, авторские колонки, публицистику, аналитику и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня и этой недели, к саммиту «Большой восьмерки» в Германии. Стало известно, что Сегодня на саммите принято решение выделить 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом в Африке. Еще обсуждается целый ряд других тем. В частности, было отвергнуто компромиссное предложение Николя Саркози, президента Франции, по косовскому вопросу. Вот разговор о саммите и его первых двух днях мы продолжим в рамках обзора свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут о саммите американские газеты?
«Володя, отдохни», так называется статья в «Чикаго Трибьюн». Владимир Путин ведет себя так, как будто нуждается в длительном лечении. Редакционный комментарий. Элегантный балтийский городок Хайлигендам, ставший местом проведения саммита «Большой восьмерки», пишет газета, был когда-то здравницей, что кажется вполне соответствующим случаю. Один из гостей саммита, российский президент Владимир Путин, ведет себя так, будто нуждается в длительном лечении. Смысл приглашения России в «семерку» промышленно развитых государств заключался в том, чтобы сгладить ту напряженность, которая оставалась после окончания Холодной войны. Россию убеждали в том, что она член семьи, а не враг. Но тактичные попытки Запада, похоже, не дают результата. Перед поездкой на саммит G8 Путин подал сигнал, звучащий следующим образом: «Европа, у нас есть ракеты, и нацелены они на тебя». Путин решил обращаться с Западом, продолжает Чикаго Трибьюн, так, как он обращается со своими собственными гражданами – колотить по нему кувалдой. Но американцы ясно дают понять, что не считают, будто угроза может исходить со стороны России. Это не начало новой холодной войны, хотя возможно, что Путин думает иначе. А вот «Нью-Йорк Таймс» в статье «Путин предлагает Бушу собственный противоракетный план» отмечает, что предложенная схема защиты от ракетной атаки со стороны Ирана сопряжена с комплексом значительных дипломатических и технических трудностей. Однако тот факт, что Путин предложил создание подобной системы, а Буш не ответил немедленным отказом, свидетельствует о стремлении обеих сторон сгладить противоречия. Жесткие заявления, звучащие все последние месяцы, привели к тому, что отношения между двумя странами опустились до самой низкой отметки за все годы после окончания Холодной войны.
Ну, это, так сказать, быстрые отклики. Может быть, более аналитические материалы есть по поводу отношений с Россией, Запада с Россией, конечно.
Еженедельник «Тайм», которому и положено делать более глубокие выводы, аналитический еженедельник, в статье Збигнева Бжезинского, озаглавленного «Как избежать новой холодной войны», пишет: «Среди кремлевской элиты господствуют два настроения – злорадство по поводу неудач США в Ираке и опасная вера в то, что Россия может делать что угодно, особенно на своих геополитических задворках. Не стоит недооценивать, насколько Россия недовольна развалом Советского Союза. Путин назвал его величайшей катастрофой 20 века. И то, насколько сильно она надеется, что США постигнет та же участь. Действительно, кремлевские стратеги, напоминает Збигнев Бжезинский, явно получают удовольствие от мысли о том, что США глубоко застрянут не только в Ираке, но и в войне с Ираном. Благодаря этому резко поднимутся цены на нефть, а ее запасы в России очень велики. В этих обстоятельствах Соединенным Штатам, пишет Бжезинский, следует вести сдержанную, стратегически взвешенную, а не показную политику по отношению к Москве. Однако в случаях, когда Россия стремится запугать своих соседей, Соединенным Штатам следует реагировать твердо. Америка должна настоять на ратификации России Европейской энергетической хартии, чтобы развеять опасения относительно энергетического шантажа. США следует продолжить терпеливо встраивать Украину в западный мир. Тогда России придется последовать за ней, ведь иначе она рискует оказаться в изоляции между евроатлантическим сообществом и могущественным Китаем.
Это большая политика, скажем так, а не политические темы. Что любопытного сегодня в газете?
Wall Street Journal в статье Роберта Гатта, озаглавленной «Как Билл Гейтс готовился к Гарварду», пишет: «Билл Гейтс выступил с выпускной речью перед 15 тысячами выпускников и слушателей, собравшихся под солнечным небом в Гарвард-Ярде. Знаменитый предприниматель в свое время не закончил университета и в 75 году был отчислен. Теперь он, наконец, получил диплом по совокупности заслуг. Готовясь к выступлению, Гейтс, среди прочего, прочитал для вдохновения речи Альберта Эйнштейна, Мари Кюри, Энрико Ферми и бактериолога Роберта Коха по случаю получения Нобелевской премии. Изучил речи, произнесенные на выпускном в Гарварде Биллом Клинтоном и Боно. Но в основу своей речи Билл Клинтон положил прежде всего ту же мысль, что и госсекретарь Джордж Маршалл, который также выступал в Гарвардском университете ровно 60 лет назад. В этой речи 5 июня 1947 года содержалось изложение плана Маршалла – смелой экономической программы
программы помощи, которая подняла Европу из пепла Второй мировой войны. Гейтсу показалось, что слова, которыми генерал описывал трудности, с которыми столкнулась послевоенная Европа, соответствуют тому, как миллиардер-программист видит собственную миссию в 21 веке. Использовать филантропию как катализатор сокращения глобального неравенства в здравоохранении, благосостоянии и образовании.
Спасибо, Иван. Обзор свежих американских газет и еженедельников подготовил мой коллега Иван Толстой. Международной политики и американских тем вернемся к России. В Архангельске проходит конференция членов Союза правых сил, депутатов законодательных собраний регионов. На нем работал и работает наш корреспондент Михаил Соколов, и сейчас он в эфире «Свободы».
Здесь обсуждается деятельность партии с людьми, которые представляют ее в регионах. Собственно, это лица партии, это депутаты как региональных законодательных собраний, так и городских, несколько глав администрации. То есть люди, которые, собственно, занимаются практической деятельностью, и им есть о чем поговорить перед выборами. В июне 23 числа пройдет совет партии, который утвердит линию на подготовку к выборам, и в середине сентября уже пройдет съезд СПС, на котором будет утвержден список партии, ее программа на выборы и так далее. И уже ясно из выступления Никиты Белых, лидера партии, что партия пойдет в Думу самостоятельно. Он предлагает объединиться другим демократам на платформе Союза правых сил. В частности, его коллега Борис Немцов сказал, что он бы хотел видеть в списке партии и Ирину Хакамаду, и Владимира Рыжкова, то есть политиков, которые сейчас не входят в СПС, то есть список может быть усилен другими, но эти решения будут приниматься в сентябре. В программных вопросах выступал Борис Немцов, и он считает, что партия прежде всего должна занять очень четкую и ясную позицию по отношению к нынешнему курсу Владимира Путина, выступить против чекистского, монополистического, бюрократического капитализма, который утверждается нынешним президентом в России, режима, при котором у граждан отобраны политические права. Впрочем, Немцов не скрывает, что есть в партии и другая позиция, более умеренная, отстроенная на сотрудничество с властями, чтобы попасть в Думу любой ценой. Сейчас ее символизирует заместитель председателя партии Леонид Гозман. Ну, какая линия победит, это будет ясно вот на конференции, на совете партии и на съезде. Из выступлений тех, кто здесь находится на конференции, понятно, что одним из важнейших программных вопросов для партии становится тема федерализма, восстановление прав регионов, восстановление выборов губернаторов, предоставление больших, прежде всего, финансовых полномочий, поскольку сейчас деньги уходят в Москву и затем перераспределяются в дотационные регионы, которые 95%, а раньше их было все-таки 70%. И, собственно, вот эта вот тема дать больше прав на места, она может дать партии не меньше популярности, чем раскручивавшаяся в марте тема повышения пенсии.
Политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов, который сейчас находится в Архангельске на конференции Союза правых сил. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. В Петербурге прошли общественные слушания на тему «Защита прав детей в психиатрических учреждениях и детских домах», где говорилось о необходимости общественного контроля в этих учреждениях, чтобы не допускать далее нынешних тяжелейших нарушений, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Основные права детей, пациентов психиатрической службы здравоохранения, детей, содержащихся в детских домах, и молодых людей, живущих в психоневрологических интернатах, гарантированы Всеобщей декларацией прав человека, резолюцией Организации Объединенных Наций, Европейской конвенцией о защите основных прав и свобод человека, Конвенцией о правах ребенка, Российским законом о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании и другими документами. Но, несмотря на обилие законов, эти права в России систематически нарушаются. О том, где именно это случается чаще всего, говорит исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Это госпитализация детей без их согласия за плохое в кавычках поведение и лечение психотропными препаратами, ущерб здоровью детей, молодых людей из-за высоких дозировок препаратов и длительного применения, жестокое обращение в детских психиатрических учреждениях, в том числе необоснованно длительное содержание детей в психиатрических учреждениях, учреждениях, принуждение проживающих в психоневрологических интернатах женщин к тому, чтобы они делали аборты, отказ в предоставлении точной информации об основании госпитализации, проведенном лечении, либо предоставление формальных отписок, нарушение прав детей в детских домах для детей с задержкой психического развития и неинформирование о правах пациента.
Конкретных примеров очень много.
Николай Егоров, сирота с детства, с 84 по 97 год находился в детском доме. По его сообщению, детей там обучали по спецпрограмме, дети подвергались жестокому обращению, детей физически наказывали, применяли психотропные препараты. Гасили свет, ставили на колени на полчаса-час, душевую, туалет использовали как темную каталажку, раздевали догола, накрывали одеялом, садились сверху, били по пяткам, за кражи били палкой по рукам, применяли «купание» в кавычках, руки за спину, ноги связывали и окунали головой вниз в воду, не давая дышать. За хулиганство кололи аминозин, некоторые другие препараты, от которых ему хотелось спать, и он чувствовал себя плохо. В психоневрологическом интернате номер 10 Николай Егоров отстаивал свои права, законные интересы. В наказание Егорову применялись психотропные препараты. Случай Дины Захаренковой. Дина проживала в психоневрологическом интернате номер 4 города Пушкин. В октябре 2001 года Захаренкова сообщила сотрудникам нашей комиссии об угрозах со стороны заместителя директора этого интерната, госпожи Лихачевой. Тогда же госпожа Лихачева назначила Захаренковой Дине психотропные препараты по нашему глубокому убеждению за попытки Дины защищать свои права. Дина в письменном виде тогда отказалась от лечения. Препараты ей стали даваться в недобровольном порядке без судебного решения, то есть с нарушением закона Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.
Нередки случаи, когда родители, желающие забрать ребенка из психоневрологического интерната, не могут этого сделать. Так происходит с Марией Ткачевой.
Мы отдавали ребенка туда для того, чтобы он обучился. Мы хотели на пятидневку, но нам сказали, что лучше на постоянное.
Вместе с Марией Ткачевой живет ее сестра, специально, чтобы помогать в присмотре за ребенком.
Наша главная проблема в том, что мы отдали ребенка в интернат для обучения, а не для того, чтобы из него делали овощ. Первые три дня, когда он у нас был дома, он был овощем. Они нам не дают, мотивируя тем, что он прописан у них, он числится за ними, и мама не имеет никакого права вообще ребенка взять домой.
О нарушении прав своего племянника, переведенного на закрытое отделение в одной из психиатрических клиник Петербурга, говорит Валентина Александрова.
Главный врач сказал, что его перевели за антисоциальное поведение, а заведующий отделение даже не знает, как он сюда попал. Хотя сразу ему назначили большое количество лекарств и дают в недобровольном порядке, завязывают руки. На мой вопрос заведующий отделением, от чего его лечат, почему ухудшилось его состояние, он просто ответил: на моем отделении все получают такие препараты. Медперсонал не дает никакой информации о характере заболевания, длительности лечения, последствиях, о точном диагнозе.
Недавно были проведены проверки без предупреждения положения детей-инвалидов и детей с психическими нарушениями в Московской, Смоленской, Тверской и Владимирской областях, говорит Роман Черный.
Выявлены ужасные факты. К детям в дисциплинарных целях применяли сильнодействующие психотропные препараты. Подтвердилось и то, что в детских домах для детей с задержкой психического развития проживает значительное число детей, которые не имеют грубых психических расстройств. В одном из подмосковных детских домов для умственно отсталых подростки сообщили о том, что их заставляли колотить гробы для своих же умерших товарищей, а также копать могилы и участвовать в погребении вместо гробовщиков.
Все эти факты зафиксированы в недавнем докладе Уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. Это острая и действительно драматичная социальная тема, так же, как и другие темы, наши новости, аналитические статьи, авторские колонки, радиовещания. Все это можно найти на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте наше радио. В Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономики, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Мы поговорим о новом аукционе, который проводится в понедельник, где будут продаваться, это британский аукцион Сотбис, где будут продаваться произведения русского искусства. Мы поговорим о том, почему русское искусство, как, впрочем, и искусство во всем мире, дорожает. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывы метана в шахтах Ульяновская юбилейная произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. Эксперты ведомства огласили сегодня результаты расследования аварии на шахте юбилейной 24 мая, когда погибли 39 человек. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. 6 сотрудников российской компании «Русал», похищенные в Нигерии, живы и здоровы. С ними установлена связь, но попытки освободить их пока не увенчались успехом, сообщил пресс-атташе посольства России в Лагосе Игорь Попов. Страны «Большой восьмерки» выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом. Решение принято в последний день саммита в германском городе Хайлигендам. В переговорах участвовали и лидеры 6 африканских стран. В Петербурге открывается международный экономический форум. В его работе примут участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ, российские губернаторы. В США Сенат отверг изменения иммиграционного законодательства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И вновь новости. Мы продолжим новости, но новостями культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Далай-лама, выступая в Мельбурне, заявил, что тибетская культура исчезнет с лица земли через 15 лет, если Китай не предоставит Тибету право на самоуправление. «Речь идет не о независимости», — сказал духовный лидер тибетского народа, живущего в изгнании. «Мы добиваемся автономии, чтобы сохранить тибетскую культуру, тибетский язык и окружающую среду». Китайские вооруженные силы оккупировали Тибет в 1951 году. Далай-лама уехал из страны в 1959 году после провалившегося восстания. Лауреатом самой престижной литературной премии Германии имени Георга Бюхнера стал в этом году Мартин Мозебах, автор романов, рассказов, стихов, оперных либретто, сценариев, эссе. На русский язык переведен его роман «Князь тумана». Чек на 40 тысяч евро будет вручен писателю на торжественной церемонии 27 октября. 10 июня в Берлинской филармонии скрипач Гидон Кремер исполнит сочинение Гии Кончели «Стикс». Это произведение первоначально было написано для альтиста Юрия Башмета. Премьера «Стикса» состоялась несколько лет назад в Амстердаме. В этом году состоятся 2 фестиваля музыки Гии Кончели в Уэльсе и в Словакии. 13 июня в Праге откроется выставка российского театрального художника Давида Боровского, умершего в 2006 году. В экспозиции представлены его работы к спектаклям на Таганке и других европейских театров. В проспекте выставки Боровский назван крупнейшим российским сценографом второй половины XX века. Поп-звезда Рики Мартин, избранный королем ежегодного пуэрториканского парада в Нью-Йорке, выразил надежду, что праздник пройдет без инцидентов. Рики Мартин обратился к участникам парада по-испански через интернет. Он подчеркнул, что латиноамериканцы внесли большой вклад в развитие Соединенных Штатов и что пуэрториканцы играют важную роль в политике, в вооруженных силах, в культуре, в бизнесе. В параде примут участие 80 тысяч человек. Всего в Нью-Йорке живут более 2 миллионов человек латиноамериканского происхождения. Из них 789 тысяч пуэрториканцы. Еврейский музей в Берлине почти за 6 лет существования посетили 4 миллиона человек. Судя по статистике, это самый успешный музей в Германии. Четверть посетителей – дети и подростки.
Игорь Померанцев. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
А мы продолжим культурные темы. В Сочи продолжается ежегодный фестиваль «Кинотавр». Эксперты считают, что среди главных претендентов на награду фильм «Простые вещи». На фестивале работает моя коллега Марина Тимашева.
С чего лучше начать? С плохого или с хорошего? Начнем с плохого. Это фильм Валерия Тодоровского «Тиски». Скажите, не слышали ли вы где-нибудь историю молодого красавчика, который по глупости оказался втянут в торговлю наркотиками и был зажат между молотом и наковальней, то есть между наркобаронами и борцами с наркоторговлей, не слишком друг от друга отличающимися? В этом фильме нет ни одного сюжетного хода, который не был бы отработан кем-то другим и намного раньше. А картинки ничем не отличаются от рекламных роликов или фотографий из туристических журналов. Они такие яркие, такие эффектные, что не имеют практически ничего общего с реальностью. А каждое следующее действие, поступок и даже реплику можно предугадать заранее, потому что это сплошные картонные клише. Полной противоположностью тискам оказался фильм Алексея Попогребского «Простые вещи». Картинка стилизована под старое, хорошее кино. То есть, словно бы даже и не кино, ты становишься вроде бы участником действия. Ни тебе ночных клубов, ни бокса, ни преступного мира. Есть врач-анестезиолог. Его играет очень хороший режиссер, театральный режиссер. На экране, к тому же, похожий на Джорджа Клуни, зовут его Сергей Пускипалис. Есть его обычная жизнь с мелким вымогательством у пациентов, тошнотой при виде подарочных конфет, комнатой в коммунальной квартире и попыткой заработать деньги на стороне. Он оказывает медицинские услуги знаменитому актеру. Его играет Леонид Броневой. Есть история человека, который пробовал поступить дурно, а его простили. Есть история человека, который вернулся к самому себе, к тому лучшему, что в нем было. Да, фильм немного затянут, да, следовало бы чуть более внятно прописать некоторые эпизоды, но это едва ли не единственный за многие годы фильм, в котором действуют обычные, похожие на нас с вами люди, с каждым из которых можно легко себя отождествить. В этой картине много горькой правды о людях, но он к ним ласков. И это тот редчайший случай, когда фильм нравится и зрителям, и кинокритикам. Пожалуй, только в этих случаях мы можем говорить о кино как о произведении искусства, а не о фестивальном или коммерческом продукте. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Мы возвращаемся к главной международной теме последних дней этой недели, к саммиту Большой Восьмерки, который сегодня завершается в Германии, к неожиданному предложению, в частности, Владимира Путина, это предложение Джорджу Бушу, вместо Чехии и Польши разместить элементы американской системы противоракетной обороны в Азербайджане на арендуемом России военном объекте, а именно имеется в виду на радар. Естественно, это предложение очень активно обсуждается и в бумажных изданиях, так называемых, и в электронных. И вот обзор электронных мнений по поводу этого предложения Владимира Путина. Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Они долго раздумывали, кому из них сказать первым. И, наконец, первым решился Владимир. И даже раньше, чем 7 июня. Судя по утечкам в Вашингтоне, примерно ту же идею, но менее определенно, он уже высказывал в телефонном разговоре с Джорджем Бушем 28 марта. Пишет политолог и политик, член руководства партии «Яблоко» Андрей Пианковский в материале под заголовком «А президент догадлив был» на сайте Грани.ру по поводу предложения Путина Бушу. Пианковский в этом материале цитирует сам себя. Поскольку на том же сайте еще в феврале этого года был опубликован его же текст под названием «Чей президент умнее?». Вот кусочек этого текста.
Так почему бы одному из них не сказать: «Послушай, Владимир, Джордж, если мы с тобой действительно вместе сражаемся с международным терроризмом, а наши страны – ведущие ракетно-ядерные державы, то почему бы нам не подумать о совместной разработке системы противоракетной обороны от террористических ударов, о ее совместной эксплуатации и совместном управлении?» Ею. И почему ее европейские элементы размещать только в Чехии и Польше, а не в Калининградской области, например, или в дружественном нам обоим Азербайджане? Тот, кто умнее, первым сделает такое предложение, а тот, кто откажется, возьмет на себя всю полноту ответственности за вторую холодную войну.
По мнению Андрея Пиантковского, американцы сами должны были предложить нам совместный проект ПРО еще в 2001 году. Но тогда они находились на пике высокомерия и самоуверенности, и такое даже не приходило им в голову. Неудачи и провалы многому их научили, и сегодня они поняли, что нуждаются в России, как в союзнике.
Поэтому Джордж Буш смиренно вытирает путинские плевки и приглашает Владимира в свое родовое имение. Жаль, что теперь уже мы, находясь в свою очередь на пике нефтегазового опьянения, не желаем понять, что нуждаемся в них так же, как и они в нас. Это не вопрос любви и дружбы, это вопрос совпадения интересов, как во Второй мировой войне. Крепко взявшись за руки, мы дружно скандируем: «Америка параша, победа будет наша». Эта дебильная кричалка помогает нам забыться и не думать о том, что происходит на наших границах на юге и на востоке. Я всегда отдавал должное Владимиру Владимировичу в том, что у него, в отличие от большинства российского политического класса, бывают минуты стратегического протрезвления, как осенью 2001 года, например. Так и сейчас он сделал правильное и умное предложение, отправив мяч на американскую сторону. Лучший способ выработки доверия в отношении планов России и США в области ПРО – это совместное их обсуждение и тем более совместная реализация. Но майская истерия принесла значительный внутриполитический вред. Десятки миллионов телезрителей свято поверили в бред о том, что США готовят ядерный удар по России. И они теперь не поймут, почему вдруг их любимый президент уступил и пошел на сотрудничество с новым Третьим Рейхом.
Мнение политика Андрея Пиантковского, сайт Грани.ру. По словам президента Вашингтонского Джеймстаун-фонда Глена Ховарда, занимающегося проблемами постсоветских республик, неожиданное предложение Владимира Путина – это умный и заранее выверенный тактический политический ход. Однако стратегически Москва проигрывает, и в первую очередь из-за неумения вести вежливый диалог с западными партнерами. Я думаю, российская база в Азербайджане – это объект, который Москва вот-вот может потерять, поскольку срок аренды объекта истекает. И они уже разработали план по перемещению этого радара в Краснодарский край. Ну и вот таким образом они сейчас пытаются закрепить свое присутствие в Азербайджане, причем за счет азербайджанской стороны. К тому же из-за противостояния США и Ирана это поможет им заодно вбить клин между Вашингтоном и Баку, если азербайджанская территория станет теоретической целью иранцев. Это габалинская радиолокационная станция, это буквально российские глаза и уши на всем Ближнем Востоке. Соответственно, США хотели бы каким-то образом также там закрепиться. Но, повторяю, это великолепный тактический ход Кремля. Это открывает перед ним новые перспективы в регионе, поскольку азербайджанцы давно сожалеют о том, что позволили им держать здесь радары, и вот-вот собирались их выкинуть. Кстати, если вспомнить начало войны в Ираке, 2003 год, этот самый радар передавал информацию для систем ПВО Ирака. Конкретно они отслеживали и декодировали сигналы знаменитой американской системы военно-воздушного наблюдения и наведения АВАКС и передавали их Саддаму Хусейну. Так что это было то же самое, как если бы у иракцев тогда там была бы своя база. Ну и, соответственно, все сейчас думают, кто может поручиться, что вся эта база как-то не будет в будущем также работать на Иран. Так что все это красивый обманный ход с русской стороны. И они таким образом могут остаться в стране, которая вроде бы готовится выставить их за дверь. Раз срок аренды истекает, так давайте придумаем, как нам там остаться дальше. Я полагаю, что все это лишь поза, риторика. Весь этот язык бессмысленных угроз со стороны Путина, в том числе. Ну что на самом деле может сделать Россия? Точно так же они вели себя и в вопросе об окончательном статусе Косово. Все это в основном лишь блеф. В этом они сильны. Я имею в виду угрозу перенацелить российские ракеты на объекты в Европе. Это крупный провал Путина с точки зрения имиджа, фиаско. Это было крайне контрпродуктивно. И многие из мыслящих людей, сидящих в Кремле, как мне кажется, это уже поняли. Мнение, высказанное в интервью «Радио Свобода» вашингтонским политологом Гленом Ховардом, президентом Джеймстаун-фонда, занимающегося проблемами постсоветских республик. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывы метана на шахтах Ульяновской и Юбилейной произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. Страны Большой Восьмерки выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом и другими эпидемиями в Африке. В иракском городе Канаан совершено нападение на дом высокопоставленного сотрудника полиции. Погибли 14 человек. Генеральная прокуратура объявила, что бывший сотрудник ООН, гражданин Индии, признан виновным в мошенничестве и коррупции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна новость. В Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум. В его работе примут участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ, российские губернаторы. На форуме работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в эфире «Свободы».
Можно сказать, что полное, большое открытие, которое буквально волной накроет всех тех, кто здесь находится, потому что будет масса мероприятий, будет 9 числа. 8-го, то есть сегодня, уже происходят некоторые сделки, уже говорится о подписании соглашения по открытию международной товарно-сырьевой биржи в России NYMEX. Еще есть некоторые сделки локального характера, но можно сказать, что как раз 9-го будет большой день, и здесь будет сразу две вещи. С одной стороны, экономический форум, на котором будут доклады людей, которых в том числе называют официальными кандидатами в преемники президента Путина. Причем сначала будет выступать Сергей Иванов, первый заместитель председателя правительства, и у него будет один из основных докладов. А во второй половине дня среди кратких выступлений будет выступление Дмитрия Медведева. И если Иванов будет говорить по большой теме «Россия. Сценарий 2020 года», то Дмитрий Медведев примет участие в дискуссии по вопросу «Конкурентоспособная Евразия. Пространство доверия». Также точно Иванов и Медведев как бы в паре идут через все 9 число. И у того, и у другого будет встреча с руководителями крупнейших иностранных компаний. Здесь вот в программе, которая передо мной лежит, написано, что туда будет ограниченный доступ журналистов. Тем не менее, мы надеемся все-таки узнать что-то попутно. Ну и здесь же будет Владимир Путин, у которого общая поездка сюда называется «Рабочая поездка по Северо-Западному федеральному округу». Путин ожидается выступить и на самом форуме уже 10 числа, будет его программное большое выступление, а 9 числа Владимир Путин будет встречаться последовательно сначала с лидерами стран СНГ, которые приедут сюда на неформальный саммит СНГ, причем интересно, что среди этих встреч будет встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Вполне возможно, что вот вся эта большая ситуация с напряженностью в российско-грузинских отношениях, очень многие здесь ожидают, закончится этой встречи. А второй половине дня Путин будет встречаться с лидерами европейских государств, в том числе, например, он будет встречаться с премьер-министром Сербии Каштуницей. И здесь, конечно же, все ожидают продолжения темы, которая уже поднималась на Большой Восьмерке. Это тема статуса Косово. Ну и Путин будет вручать самые различные премии, участвовать в самых различных мероприятиях. Это все в основном 9 числа, а 10 он будет работать на форуме, после чего уже состоится неформальный саммит СНГ.
Данила Гальперович, наш корреспондент, который работает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который открывается сегодня. Экономический форум будет обсуждаться сегодня на «Волнах свободы» и в программе «Время гостей» в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, участвует политолог Андрей Рябов и публицист Анатолий Ходоровский. Ведет программу Виталий Портников. А мы продолжим новости, экономические новости, последними событиями в этой сфере. У микрофона обозреватель «Свободы» Сергей Синенский.
—
Государственная Дума России одобрила сегодня в первом чтении проект закона о развитии малого и среднего бизнеса. Он устанавливает, в частности, два критерия классификации – по численности работающих – до 15 человек микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие, и от 101 до 250 человек – среднее предприятие. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. Японская автомобильная компания «Сузуки» подписала сегодня предварительное соглашение об организации в России собственного производства в пригороде Санкт-Петербурга. По планам, новый завод, рассчитанный на выпуск 30 тысяч автомобилей в год, откроется в 2009 году. На первом этапе здесь будут ежегодно собирать из японских комплектующих 10 тысяч автомобилей модели «Сузуки Гранд Витара». Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных моделей, в том числе произведенных внутри страны, в мае этого года составил 140 600 машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Это на 68% больше, чем было продано в мае прошлого года. В первой тройке наиболее популярных моделей – Ford Focus, Renault Logan и Chevrolet Lanos. На них вместе взятых приходится почти половина всех текущих продаж иномарок. Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем чтении поправки к действующему законодательству о защите прав потребителей. Устанавливается, в частности, что потребитель в случае продажи ему товара ненадлежащего качества вправе требовать его замены, отказаться от его покупки и получить деньги, а также потребовать полного возмещения убытков, понесенных им вследствие покупки некачественного товара. Если продавцы или импортеры оспаривают причины возникновения недостатков товара, они обязаны провести за свой счет его экспертизу, результаты которой потребитель может и оспорить в суде. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра 25.92, к евро на сегодня 34.89, на завтра 34.77. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.33.
Сергей Сининский, новости экономики. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Аукционный дом «Сотбис» проводит 12 июня в Лондоне очередной масштабный аукцион русской живописи и прикладного искусства. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с главой русского отдела «Сотбис» Джоанной Викери.
С каждым годом растут масштабы русских аукционов «Сотбис». Чуть ли не на каждых торгах ставятся мировые рекорды. Цены на произведения русского искусства достигают невиданных ранее высот. Стало уже традицией, что тон на русских торгах в Лондоне задают покупатели из России. О значении, которое в «Сотбис» придают русским аукционам, приносящим этому аукционному дому миллионы фунтов прибыли, говорит тот факт, что совсем недавно в Москве открылся офис «Сотбис», который будет работать с русскими клиентами. В этом году на русские торги в Лондоне выставлены более 850 лотов. Среди них полотна Айвазовского, Нестерова, Серова, Верещагина, Кустодиева, Малявина, Фалька, Филонова и многих других не менее именитых художников. В разделе прикладного искусства десятки изделий фирмы Фаберже, вазы Петербургского императорского фарфорового завода, мелкая пластика Трубецкого, Евгения Ланцере, Василия Грачева. Я попросила главу русского отдела «Сотбис» Джоанну Викери выделить лучшие, по ее мнению, лоты июньского аукциона.
Там много чего, конечно, интересно, но в основном на первом месте мне очень лично нравится эскиз театральный, это Лева Бакста. Это костюм для «Ла Пери» балета для Натальи Труянова, который был сделан, в принципе, в 2011 году. Это величайшая редкость. Мы знакомы с этим как бы изображением, с эскизом уже через гравюр, который мы продавали в последнее как бы время. Но это оригинальная работа, и мы нашли ее в частной коллекции во Франции. Теперь, когда эта работа просто является на публике.
Я обратила внимание, что помимо такой классической русской живописи, в каталоге присутствует и ряд работ современных русских художников.
Совершенно правильно. Но наверное, самое увидели вот последний год-полтора интерес к русскому искусству современного периода растет. Мы же Сотбис здесь, мы делали первый аукцион современного русского искусства в Лондоне в феврале этого года. Был большой успех, больше 80% лотов продавались. И мы, конечно, естественно, отвечаем на этот дальнейший спрос.
Я обратила внимание, что у вас есть совершенно уникальные вещи, которые будут представлены на торгах. Это два мраморных бюста Екатерины II и Александра I. Как они к вам попали?
Они попали к нам из частной коллекции во Франции. Мы их уже знаем про них уже давно. Это знаменитая коллекция. К сожалению, не могу называть имя, фамилию, но это известная коллекция старая. Они, как вы говорите, самые просто великолепные редкости.
Я еще обратила внимание на две замечательные фарфоровые вазы Петербургского фарфорового завода. И, как показывает прошлый опыт, вазы сейчас пользуются огромным спросом на аукционах.
Но рынок на фарфоровые вазы сейчас в разгаре во всем. То есть последние два года только один рекорд после другого на них. Это пары, в чем они интересны. Они, во-первых, это самый большой размер, который сделал, то есть фарфоровый завод. Они почти метровые стоят. Они к нам попали из частной коллекции в Мексике. Они там очень симпатично написаны, с фруктами, с бабочками. Там есть попугаи, там цветы. Очень красиво. И совершенно, как сказать, вот самое лучшего качества росписи в этом заводе.
Скажем, человек купил лет 25 назад какую-то вещь, заплатил серьезные деньги, а сейчас ее продает. Это выгодное дело, вложение капитала в произведение искусства?
Вы знаете, это очень выгодно. И вообще речь не идет только 25 лет назад, а даже 3 года назад. Есть вещи, которые мы продавали, которые сейчас на сегодняшний день, на сегодняшнем рынке, они стоят, может быть, до 3 раза больше или 2 раза больше.
Говорила глава русского отдела аукционного дома Сотбис Джоанна Викери. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, разумеется, большую часть сегодняшнего выпуска, точнее, большую часть выпуска мы посвятим итогам саммита «Большой восьмерки», который только что завершился в Германии. Поговорим, в частности, довольно подробно о предложении Владимира Путина использовать габалинскую радиолокационную станцию как часть системы американской противоракетной обороны, которая сейчас создается. Кроме того, в сегодняшнем выпуске о конфликте Амана Тулеева и Константина Пуликовского в связи с расследованием обстоятельств взрыва на шахте «Юбилейной», который унес жизни нескольких десятков горняков. Возможность выдвижения Сергея Гуляева, это бывший депутат Законодательного собрания Петербурга, активный участник марша несогласных в Петербурге, президенты России, кто его собирается выдвигать. И в конце нашей программы прямое включение с экономического форума, который тоже открылся в Петербурге.
Спасибо, Андрей. А, кстати говоря, об экономическом форуме в Петербурге сейчас, через 2.5 минуты, в следующем часе нашей программы очередной выпуск программы «Время гостей», который ведет Виталий Портников. Так что мы продолжим следить за тем, что происходит и будет происходить в Петербурге. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
В условиях глобализации ООН является наиболее подходящей организацией.
Советовал не ходить 11 июня ни на какие марши.
Ростехнадзор занимается в основном поборами.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.